Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о бытовых каких-то вещах в контексте психологии, потому что психология – это очень важная часть нашей жизни. Так как скоро у нас, понятное дело, сентябрь, тема сегодня следующая выбрана – «Психология в школьной жизни», а именно, если конкретно углубиться, родители и дети, именно это ответвление. И сегодня у меня в гостях Аня. Аня, привет.
Привет, привет.
Представлю тебя. Аня – многодетная мать, мать троих детей. Аня, в двух словах расскажи про своих деток, сколько им?
Ну, старший у меня подросток уже такой капитальный, ему 14 лет, он идет в 9 класс, вот буквально совсем скоро. Средний 9, она идет в 3 класс, то есть это у нас началка в полном ходом. И младший 5, она идет в старшую группу садика. Но у меня уже хитрый план на нее есть, в школу я ее в 6 лет отдавать не планирую. То есть у нее еще 2 года детства впереди, как минимум.
Хватит с тебя 2 школьников пока что.
Ну, все равно, как ни крути, их будет 3. Наверное.
Ну, ты решила повременить, чтобы так набраться терпения, да? Потому что 3
это
уже перебор.
Ну, нет, школа это совсем не страшно, это не так тяжело, как это описывают мемы, если, наверное, не принимать близко к сердцу все, что там происходит. Потому что, к счастью, у нас образование в стране очень построено достаточно корректно, интересно. Да, то есть, как бы, педагоги на стороне детей, как правило. Конечно, да, бывают исключения, везде бывают исключения, не без этого. Но мне повезло с ними не встречаться.
Вот пример Ани, он очень хороший, потому что у тебя есть выпускник, Ань. Ребенок.
Да.
Можно поговорить про старший школьный возраст, можно поговорить про средний школьный возраст на примере дочери. Поэтому я думаю, что диалог у нас с тобой сегодня будет интересный. Скоро осень, скоро, так скажем, начало всего-всего этого вот, всего движа вот этого учебного. Давай поговорим про адаптацию. Угу. Это будет как переключение. Все-таки дети привыкли, сбивается режим, насколько я понимаю. У твоих есть такое?
Ну, у меня старший, он очень ответственный товарищ сам по себе, то есть это моя надежная опора, мне с ним повезло. Он режим соблюдает в том числе и в летнее время, очень редко, когда он, скажем так, может лечь позже или еще, ну, как поменять свой режим. Как правило, это связано либо с тем, что он увлекается там, все сейчас, наверное, вся молодежь программирование, что-то там пишет, рисует, все в компьютере, ну, либо вот как он ходил в поход. Он ходил в велопоход от секции, где он занимается спортивного ориентирования. Там, конечно, да, там режим был совершенно другой, но и нагрузки были совершенно другие. Да, в общем, это нормально, когда сбивается все это и возвращаться, наверное, не очень легко, но, в принципе, не очень сложно.
Ну, конечно же, это нормально, поэтому мы и затрагиваем эту тему. Как правило, у детей сбивается режим дня. То есть если в школьное время некоторые родители к нему прибегают, вплоть до того, что составляют на бумаге, не просто словесно, и вешают на холодильник, чтобы перед глазками было, как говорится. Ну, я ведь знаю такие mm-hmm. примеры. Ты так не делаешь или делаешь?
Ну, мы пробовали, как бы я же говорю, если старший, он самоорганизованный, у него будильник стоит, он сам встает, еще и нас будет, и следит за тем, чтобы младшие встали тоже вовремя, то со средней дочкой с ней намного сложнее все это, потому что она, во-первых, не очень любит режим, во-вторых, ей нужно много спать, ей нужно прям много спать. Вот, и мы пытались с ней делать календарь дел. Ну, то есть там, где мы пытались с ней, ну, несколько вариантов того, как все-таки нужно соблюдать режим, мы пытались с ней делать, приучать ее к самостоятельности, но вот с ней этот вариант не очень хорошо работает. То есть ее нужно все-таки в плане режима контролить. Ее нужно поднимать, ее нужно там отправлять спать, укладывать, несмотря на то, что у нее и часы есть. И напоминалки какие-то есть. Очень помогает здорово в сохранении режима, кстати, умные колонки. Потому что ты им задаешь, и если вдруг ты забыла, как мать, там, человеческий фактор никто не отменял, то вот как раз-таки умная колонка тебе сообщит тогда, когда надо, что типа пора ложиться спать, давай. И будильник точно так же.
Вот хороший лайфхак, кстати, с колонкой. Кто не знал, обязательно прибегните, да? Потому что выручает.
Выручает, на самом деле, помогает. Но то же самое, она помогает формировать чувство времени даже у детей. Я помладше смотрю, да? Она мне спрашивает, ну, я поиграю там, вот, например, она играет, я говорю, все, пора ложиться спать. Она говорит, ну, я еще 5 минут поиграю. Естественно, когда у нас там дела, заботы, там, что-то нужно на завтра делать, еще какие-то моменты, или она мне спрашивает, а сколько это 5 минут? Я говорю, ну, вот засеки, она уже тоже знает, они взаимодействуют, знаешь, как в анекдоте, да, мой дед вырос на Алисе, мой отец вырос на Алисе, я выросла на Алисе, и моя дочь растет на Алисе, но есть нюансы.
То есть это выглядит примерно так. Алиса, разбуди меня в 7 утра.
Да.
Даже, и такая ремарка, даже если я не встану в 7 утра, Алиса, до конца, добей, разбуди меня, не выключайся.
Нет, она не выключится сама, все равно придется что-то ей сообщить, сказать это, во-первых. Во-вторых, опять же, как матери, мне очень удобно, потому что, например, я на работу ухожу рано, у меня рабочий день начинается с 6 с копеечками, то есть, ну, понятное дело, дети просыпаются уже без меня очень часто. Вот, так чтобы они не проспали, и я могу позвонить на колонку. И вот прям...
Даже так?
Да, там есть такая функция, ты можешь позвонить, причем не дожидаясь ответа, ты можешь сразу с колонки начать вещать мамским голосом, ну, кому что надо делать, раздавать ценные указания.
И голос можно сделать.
Ну, в смысле, я же звоню, получается, и они просто через колонку со мной коммуницируют. Но там есть вариант, что она будет звонить и говорить, там, абонент-мать вас пытается вызвать, либо же сразу ты включаешься, и просто колонка начинает, ну, через колонку начинаешь им транслировать.
У нас прям какая-то, они с тобой, реклама колонки. Очень хорошая.
Можно. Ну, потому
латентно.
Что современная техника, она очень здорово помогает.
Ну, но мы же сегодня говорим о лайфхаках, о современном мире, правильно? Поэтому все, что мы сегодня говорим, оно может быть принято на заметку. В общем, всем нужно купить колонку и
дегенерировать. Просто если, ну, как бы, есть люди, которые, ну, уверены в своих силах, то есть не боятся там... Я, например, очень боюсь забыть. Я точно так же сама очень плохо организованный человек. Я могу зачитаться книжкой, засмотреться где-нибудь, залюбоваться закатом или, ну, мало ли чего есть. Всякие важные дела там на кухне, в стирке, уборке и так далее. А вот если есть техника, которая может помочь. Я знаю, кстати, вот не только колонки, еще есть роботы-пылесосы, которые, через которых тоже можно и, во-первых, и смотреть за детьми, и
подсматривать. Даже они об этом не могут не знать.
Да.
А проедет он везде, где хочешь.
Естественно. И я даже знаю, что... Ну, вот у меня просто знакомые рассказывали такую историю, что они через приложение посмотрели, что дети не делают уроки, хотя они обещали делать уроки, и точно так же, значит, отправили команду, и робот через робота протранслировали, что типа, что, расселись, давайте уроки, идите, делайте.
Ань, я еще хочу отметить, что на твоем примере у тебя контраст у детей по характеру. Один у тебя организован, он сын,
да.
А дочь у тебя напротив.
Да, она очень творческая.
И в этом прелесть, на самом деле, вот в примере в твоем личном, да, как родителя, что ты вынуждена и под одного подстроиться, и там проще будет, и под творческого ребенка подстроиться. Поэтому очень удачно, кстати, вот что ты сказала про черты характера, потому что адаптация – это очень важно. Режим дня, во сколько встать, нагрузка сейчас тоже, согласись, она не маленькая на детей. Кружки, секции, факультативы, домашние задания. Мы о них позже будем говорить, поэтому имейте в виду, эту тему мы обязательно тоже затронем, наше любимое домашнее задание, да, Аня?
Очень.
Аня смотрит.
Нет, ну просто как бы...
Очень любимое.
Кружки, факультативы – это то, что вызывает у детей интерес, поэтому они туда бегут с удовольствием.
Ну, много бы детей, наверное, с тобой здесь могли поспорить.
Ну, мои дети бегут с удовольствием, причем первый, второй, третий. Вот, но они, видимо, в этом плане в меня. Я тоже всегда с удовольствием занималась всем, чем только можно. Центр творчества, который был рядом, или Дом детского творчества, как он раньше назывался, в пределах моего доступа, просто после школы напрямую туда и там оббегать все на свете. Вот, это же интересно.
В общем, про адаптацию, какую рекомендацию я как психолог могу дать? Mm-hmm. Режим дня за неделю где-то до начала учебного года, всего вот этого процесса учебного, рекомендовано, во-первых, вводить ребенка в тот режим дня, чтобы он просыпался в определенное время, например, в 7 утра, ложился в 9 там, или в 10, выполнял, ну, пробовал выполнять задание, что-то подсчитывать, чтобы он проникнулся, чтобы для него это не было резким стрессом или шоком. Это первое. Ну, а для ребят помладше, да, как вот для твоей дочери, можно поиграть в школу. Mm-hmm. Вот мама с ребенком, например, поиграть в школу, в школьную жизнь с игрушками там, да, по возрасту. Тоже прикольная, мне кажется, такая штука будет как для родителя. Ну, а я хочу напомнить, что у нас есть Вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Можете писать свои вопросы, но мы послушаем музыку.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Ну, а мы продолжаем говорить о школьной жизни именно в рамках психологии. Сегодня у меня в гостях Аня, многодетная мама, и мы с ней эту тему разбираем по полочкам. Аня, давай про домашнее задание поговорим.
Давай поговорим про домашнее задание. Это вообще тема такая, наверное, ну, у меня не самое популярное отношение к домашнему заданию, потому что я считаю, что это ответственность ребенка.
Интересное мнение. В первую очередь. Оно же для чего-то, оно дано для закрепления материала.
Да, оно дано для закрепления материала. И как бы, ну, как показала практика, я со старшим, я еще пыталась сделать домашнее задание где-то как-то. Ну, во-первых, старший у меня имеет однозначно свое мнение по всем вопросам. Я же говорю, он достаточно самоорганизован. И со временем я перестала уделять этому внимание, ну, как-то пытаться что-то заставлять его, да. Он у меня учится не очень хорошо. То есть у него средний балл, весьма средний, ну, как бы. Но я считаю, что это его ответственность и его выбор. И даже если я буду его заставлять, он все равно будет пытаться отлынивать и использовать все возможные способы и средства, чтобы не делать домашние задания.
А ты пробовала с ним об этом серьезно говорить?
Да,
что
мы
это
с
его
ним
будущее?
Говорили об этом, естественно, конечно. Мы с ним об этом говорили, причем мы ходили на родительское собрание, беседовали в том числе и с классным, и с директором, беседовали об этом. Но, знаешь, очень сложно говорить ребенку о том, что тебе нужно делать домашнее задание, когда он тебе в ответ говорит, зачем мне тратить на это время, если я могу заниматься чем-то, что мне интереснее и нужнее. И ему очень сложно возразить. То есть я не могу ему ответить, ну вот, потому что в первую очередь я не могу даже для себя ответить. Я училась хорошо. Ну, то есть я закончила школу с медалью, потому что мне было интересно. Мне было, я с удовольствием бежала на уроки, потому что я там получала информацию.
Кстати, вот. Да, про интерес. И про интерес, интересный факт. Это я намеренно сказала эти два слова, чтобы не думали, что я не знаю, что оно режет слух. Получается, были исследования, которые доказали, что информация, вот, кстати, сейчас к лайфхакам и к выполнению домашнего задания, как проще, да, и какова эффективность. Были исследования, которые показали, что есть механическое заучивание домашнего задания, то есть просто на автомате стишок выучил, да, быстро рассказал и сел за парту, даже не помня потом, о чем он. Вот, и эффективность такого метода зазубривания, да, в 20 раз меньше, чем если человек проникается, то есть ребенок проникается материалом. Если, ну, в основном это гуманитарные дисциплины. Понятное дело, что математику ты не будешь выходить и как стихотворение рассказывать. Да? В 20 раз доказана эффективность, когда ты осознаешь, что ты учишь, для чего. Чего ты учишь и представляешь даже образы какие-то, если это стихотворение тоже. Вот. Поэтому рекомендовано при выполнении домашнего задания идти в суть, не идти в механизацию, да, в механическое запоминание, вот, а именно с сутью, с пониманием того, что, для чего тебе это нужно. Вот как ты пример с сыном приводишь, здесь нужно работать с мотивацией ребенка, чтобы поднять средний балл, для чего ему нужно учить то или иное.
Ну и когда... вот для чего ему нужно учить то или иное.
Да, и когда он поймет, для чего, пойдет процесс, он будет разбираться в предмете, ну, отвечать на более высокий балл, да, и это, соответственно, поднимет его средний балл. И он должен понимать, да, для чего ему это нужно. Также есть еще тоже вот определенное, вот как у тебя с младшей, например, домашнее задание?
С младшей вообще все очень просто. Она еще на интересе, ей любопытно, ей интересно. Она делала, ну, у них до второго класса, вот только второй класс прошел, толком домашних заданий нету, то есть им там задают, хочешь делай, хочешь не делай. Но она делает всегда с удовольствием, очень редко. Если она не сделает, то, значит, скорее всего, она просто в силу своей такой творческой натуры забыла где-то, забегалась и забыла. Вот. Но, как правило, вот на этот случай есть я. Вот у нее я еще пока контролю, там спрашиваю, сделала она или не сделала. Какое счастье, что присылают в чат родителям. Ну, то есть можно посмотреть. Со старшим сложнее намного. Еще знаешь, почему сложнее? Потому что в чатах вот подростков считается как-то зашкваром, да, ответить, что задавали. Ну, типа...
Сразу ботаником считать.
Ну,
начинает.
Я не знаю насчет ботаников. Они просто не отвечают. Они игнорируют вопросы о том, что задавали. Ну, то есть ты в чат пишешь, ребята, что ну, там пропустил, по болезни, неважно, соревнования, еще что-нибудь, никто не ответит.
Кстати, да, вот, проверено.
Да, и понимаешь, что здесь делать, то есть, ну, как бы, или могут написать, вообще ничего не задавали. И ребенок идет потом в полной уверенности, что ничего не задавали, естественно, приносит не готов к уроку.
Давай все-таки поговорим о том, что если действительно на совесть выполнять домашнее задание, не просто его не делать и говорить, что сделал, да, есть определенные лайфхаки. Во-первых, нужно браться сначала за то задание, которое ты знаешь, которое дается ребенку легче. То есть либо под руководством родителя, либо ребенок сам. Все сугубо здесь индивидуально. Но мое профессиональное мнение, да, как психолога, что все-таки родитель, он должен быть тем человеком, который не то, что заставляет, не то, чтобы как-то ругает, а именно, который направляет ребенка, чтобы тот все-таки выводит его на то, чтобы ребенок все-таки выполнил домашнее задание и понял, для чего ему это все нужно. Вплоть до того, что родитель берет ребенка, обращается к психологу, и там уже как бы выясняется, ну, работа идет с ребенком, с родителем и так далее на этой почве. Сначала ребенка нужно, если это младший школьник, садить за легкую работу какую-то, потому что ребенок, когда у него получается выполнять, у него мотивация не падает. Он понимает, что я умный, я могу выполнить. А если он сразу сядет за сложное, он начнет злиться, что у него не получается, что это тяжело. И выполнять даже легкую какую-то работу ему будет, ну, не хотеться. И он сразу, все, не надо мне это домашнее. И тогда, понятное дело, что у ребенка мотивация падает и так далее и тому подобное. Очень хорошая техника повторения. Вот повторение «мать учения», не просто так была придумана фраза. Нужно прийти домой, и рекомендовано день в день делать домашние задания. Не за неделю, не за два дня, потому что наш мозг работает так, что ребенок забудет информацию. Как бы он не хотел ее вспомнить в хорошем качестве, этого не будет, к сожалению. Нужно день в день. То есть пришел, отдохнул, покушал и давай выполнять задание. Повторил. Есть еще подряд, да, идут домашние задания. Три предмета, например. Рекомендовано делать интервал между домашними заданиями где-то 10-15 минут. Вот выполнил, твои так делают?
Да. Ну, мои, не знаю, как они. В общем, они как-то делают.
Сделаем вид, что я знаю, как они делают, да?
Нет, ну как, дочка, конечно, она любит делать домашние задания, когда, ну, мы взрослые дома. Во-первых, в школе она что-то не особо любит, потому что в школе очень строгие требования к тому, что сначала напиши в черновик, потом в чистовик. И я хочу сказать, что это убивает стремление делать домашнее задание.
Сразу хочется прокомментировать спонтанно, да, подкинуть лайфхак нашим слушателям и тебе, Аня, что очень важно пространство. Вот как для нас, для взрослых, где мы работаем, да, нам важна организация пространства, как мы себя чувствуем, готовы ли мы работать. Также для ребенка. Убрать все лишние отвлекающие предметы. Если, особенно если это младший школьник, для выполнения домашнего задания ему нужна хорошая концентрация. Он не должен смотреть на пенал с морковкой, с ярко-оранжевой, потому что ему надо считать примеры. Вот. И поэтому организация... То есть спросить у ребенка, где тебе удобнее читать, считать, заниматься. Может, тебе какой-то стол хочется, да, особенный. Таким образом создать ту атмосферу, вот как ты говоришь, с младшей, в которой будет хотеться делать. Если в школе она не хочет при всех, в этой вот более жесткой, да, атмосфере.
Дело не при всех. Дело в том, что она не
атмосфера
видит
не
логики.
Та. Атмосфера не та. Ну, понятное
Нет,
дело.
Нет, наоборот, ей интересно делать, ну, когда они делают вместе с девчонками. Вот они сидят, вместе решают примеры, вместе там читают, пишут. Это ей интересно. Ее убивает именно вот это само, получается, ну, для нее, как она считает, лишнее, да, звено, вот это черновик. Ну да, одно дело, когда ты в черновике примеры порешал, а другое дело, когда, ну вот у нас бывает требует, что ты должен в черновике написать домашняя работа и так далее и тому подобное. То есть фактически ты в черновике делаешь чистовую работу, потом еще раз переписываешь чистовик.
Есть еще классная техника, сейчас еще вдогонку поделюсь перед музыкальной паузой. Нужно представлять информацию как в виде комнаты и что ты раскладываешь вещи. И раскладывать информацию в разные уголочки и потом вспоминать, как будто ты достаешь какие-то локальные вещи. Но я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Мы сейчас прервемся, ну а в следующем выходе я еще да расскажу.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Не опять основа, да, Ань, мы говорим про школу. Еще тема у нас не завершилось.
Ну, я тебе хочу сказать, что у нас до школы вообще-то осталась ровно неделя.
Поэтому не опять основа, да? В ускоренном режиме, так скажем, экскурс о школьной жизни, да, в рамках именно психологической программы сегодняшней. Я еще хочу все-таки завершить полезным таким вот лайфхаком для того, как своего ребенка приучить что-то запоминать лучше, в общем, при выполнении домашнего задания. Хорошая техника, классная, очень мне нравится, эффективная. Она работает на методе ассоциаций. Ну, это две разные техники, но я называю методы ассоциаций. Когда нужно запомнить много информации. Визуализация должна работать, а у детей, как правило, фантазия и визуализация работают порой даже лучше, чем у взрослых, мы это знаем, да? У них с фантазией проблем зачастую нет. Нужно представить комнату и разные слова, которые нужно запомнить, разные какие-то картинки, вещи, да, ну, то есть визуализировать в виде предметов, в виде тех же слов, да, и поместить в комнату. Вот, например, представь комнату, давай вот сейчас поработаем на визуализацию, представь комнату, шкаф, там, кровать, тумбочки какие-то, да, и у тебя есть какой-то пересказ, абзац, да, ты локально берешь, размещаешь какие-то отдельные слова, допустим, в шкаф. И согласись, уже бросается в глаза, да, в воображении, что, например, слово там дерево, да, которое нужно запомнить, оно там как раз-таки шкаф из дерева. Оно можно тонко подойти к этому моменту и через ассоциации запомнить.
Ну, знаешь, вот для меня, например, это было бы сложно. Мне проще, если мне нужно что-то выучить, да, и запомнить, мне проще вообразить вот эту картинку, то, о чем пишет автор, да. И вот так я запомню, собственно говоря.
Вообразить, визуализировать.
Визуализировать, да.
А про это я и говорю. Говорю. Визуализация, например, если это стихотворение, представление в голове, как рассказ другу, например, да, вот я сегодня пошел в магазин, ну, то есть обычный бытовой рассказ, и какое-то стихотворение автора, и ты визуализируешь в голове, там же в рифму идет, и ты это в голове визуализируешь в виде картинок, по столбикам, например, первый столбик, там, бабушка пошла за водой, да, в колодец, там, ну, это в рифму там идет, ты в голове это прогоняешь, как некий просмотр фильма, там, мультика и так далее, ну, не знаю, да, я думаю, ты понимаешь, про что я говорю, через ассоциацию. Например, я сама так, честно говоря, поделюсь, что я сама так учила стихи, когда в школе училась, поэтому этот метод очень работает. И тоже как психолог я подтверждаю, что метод ассоциаций – это один из самых сильных, потому что порой сухо запомнить просто словами, то есть это не совсем то. Ребенок может даже не понять, о чем речь. И порой бывает, вот если понимаешь, про что я говорю, ребенок рассказывает стих. Тебе рассказывали стих?
Конечно.
Да?
Да.
И как?
Нормально.
Проникаясь или так, знаешь, чтобы мама гулять отпустила? Нет, сейчас я быстро расскажу стих.
У меня вот дочка, она вообще же, говорю, она очень творческая, она стихи рассказывает с выражением, с удовольствием, она даже спрашивает: мама, а как здесь лучше поставить логический акцент? Или как это отобразить?
Прям так спрашивает, да, в третьем классе?
Во втором. Или как так отобразить интонационно? Ну, просто она, когда учила стихи, она вот, ну, вот это, бу-бу-бу-бу, я говорю: Лид, подожди, нужно с выражением, с расстановкой. Я говорю: смотри, в зависимости от того, какое ты хочешь передать настроение. Мы с ней разговаривали над тем, как повышать тон, понижать тон, скорость стихотворения.
Вот, вот. На примере дочери твоей я понимаю, что она проникается, она углубляется.
Ей интересно.
Вот, поэтому у нее и получается, вероятно, получать отметки и рассказывать стих выразительно. Также касается других предметов. Вот назови мне любой предмет, это я так риторически тебе говорю, да? Там человек и мир, еще как математика, любой предмет можно практикоориентировать, показать, что, ну, мы об этом немножко позже в мотивации затронем, как заставить ребенка в кавычках, в хорошем смысле, относиться к тому или иному предмету иначе, да, то есть я об этом скажу. А сейчас вот такие вот лайфхаки на визуализацию. Представить в виде картинок, в виде образов. Вот детям это, да, заходит. Поэтому и эффективность может улучшиться, когда может какую-то историю сказочную придумать, когда вы произведение читаете, либо надо что-то выучить. Вот вплоть до того, что если формулы учите по математике, можно представить, что жил-был X, и подружился он с Y, и в конце у них получилась хорошая X-Y-дружба. Ну, лучше же звучит, чем просто сухое X и так далее и тому подобное, да? То есть интереснее. Ну, интересно, но должно быть интересно ребенку в первую очередь.
По поводу вот стихов и так далее, очень большая проблема сейчас для старшего поколения в том, что они практически не понимают того языка, которым написана наша классическая литература.
Той глубины, конечно, и да. То, чего хотел сказать автор-то, собственно.
Дело даже не в глубине, они половину слов оттуда не знают. И очень много и смешных историй в интернете можно нарыть о том, кто такие ямщики, где находится каблучок и так далее, да? То есть вот в этом большая проблема. И такая же проблема еще в нашей конкретно стране с тем, что наши дети очень с белорусским на «вы». Им английский выучить легче, чем понять белорусский.
Ну да.
Потому что английский применяется сейчас намного шире, чем наша родная мова.
Ну, я думаю, что лайфхаки, которые были озвучены, они кому-то на заметку да и пригодятся.
Естественно.
Было полезно.
Нет, это очень удобненько, да.
Я тоже так считаю. Вот давай сейчас поговорим про роль родителя в образовательном процессе. Насколько, на твой взгляд, как родителя, нужно быть посвященным в школьную жизнь, в отношения с одноклассниками? Мы сейчас говорим не про всю жизнь твоего ребенка, угу. твоих детей, а про именно школьную жизнь. Вот как ты считаешь?
Ну, конечно, мне бы хотелось все знать.
Прям хотелось?
Да,
или
прям хотелось. Хотелось.
Давай,
нет,
давай по-честному. Вот... Ты считаешь, что ты должна знать или тебе действительно хочется знать?
Мне действительно хочется знать. То есть мне интересно, чем живут мои дети и так далее. Но я допускаю, что мои дети взрослеют, и у них есть личное пространство, куда они вправе меня не пускать. Мы с детьми обсуждаем очень часто. То есть я интересуюсь, как у них прошел день. Мне действительно интересно. Мне интересно, причем, и взаимоотношения с учителями, с педагогами, и взаимоотношения со сверстниками. И, может быть, что-то произошло, что впечатлило моего ребенка в этот день. Мне это на самом деле интересно. Но, с другой стороны, как бы не все хочется, наверное, рассказывать. Потому что нам, ну, всегда есть такие моменты, которые, ну, где-то можно и замолчать, и маме, может быть, и не обязательно знать. Ну, то есть, как бы, тотального контроля, конечно, не надо здесь проявлять тотальный контроль, потому что это не полезно. Это же, ну, этапы сепарации, отделения ребенка от родителя, то, что у него своя жизнь начинается без участия мамы. Я считаю, это нормально. Вот. Но то, что мне хочется, конечно, от этого не уйти.
Я слушаю тебя как психолог, да, и могу прокомментировать следующим образом, что у тебя достаточно здоровая родительская позиция в отношении детей. То есть ты и с ними рядом, когда это нужно, насколько я понимаю из твоего рассказа. Mm-hmm. Ты понимаешь, что такое сепарация. Многие этого не понимают родители, к сожалению. И начинают давить на подростка и душить его своей заботой, вопросами, расспросами, не давая ему проявляться, да? У тебя с этим все хорошо. Я как вот слушая тебя, я делаю вывод, что очень хорошо, что ты это понимаешь.
Ну,
как родитель.
Я тебе хочу сказать, чем больше детей, тем проще это понимать.
К третьему ребенку приходит осознание, принятие того, что все именно так,
да, даже не то, что к третьему, а в том, что у тебя просто банально иногда не хватает. Ты бы и хотел где-то задушить родительской любовью, но у тебя уже просто не хватает ресурса, сил на это.
Хочется определение вывести какое-то. Родитель, вот, а ты послушай, согласишься ты или нет. Родитель. Это законный представитель, понятное дело, это ответственное за ребенка лицо до 18 лет, которое сопровождает, поддерживает, в любой момент может оказать помощь по запросу ребенка, если это подросток, угу. но не душит, не навязывается, такой надежный, старший, ответственный человек за ребенка.
Ответственный взрослый, я бы так сказала.
Ответственный взрослый, значимый взрослый.
Значимый, да, это вот очень важно.
Родитель должен быть значимый, ненавязчивый, недушащий взрослый.
Это идеальный вариант.
А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Можете писать свои вопросы, но пока музыку послушаем.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Продолжаем говорить про школу в рамках психологии. В студии, напомню, Настя Ченцова, консультирующий психолог я. И сегодня у меня в гостях Аня в качестве клиента, если можно так сказать. Да, Ань?
Ну,
в кресле
да.
клиента. Которая многодетная мать. И сегодня мы говорим о том, как родителю себя ставить по отношению к ребенку, да, именно в плане школы. Как лайфхаки по домашнему заданию сегодня звучали, полезные.
Скажем так, напоминаем о том, как же нужно себя вести
да.
родителю,
именно
да,
в плане
родителю школьника.
Именно в плане школы хочу акцентировать, потому что тема родительства, она достаточно глубокая и многогранная. Мы сегодня, так скажем, перед началом учебного года решили вот так вот сделать,
вспомнить,
да, углубиться.
Да.
Хочу завершить именно про родителей и детей – в рамках вот этой там сепарации, да, вот отношения к вот этому вопросу. Согласна ли ты с тем, что нужно сопровождать ребенка, смотреть, насколько, какие поступки он совершает, да, подсказывать что-то, но ориентироваться по его запросу больше? Нужен ты ему в данный момент, или он сам может как-то с чем-то разобраться?
Ну вот мы с тобой, опять же, говорили за пределами эфира. Есть моменты, когда родитель обязан вмешаться. Он на то и родитель, ответственный взрослый.
Я с тобой соглашусь полностью, конечно.
То есть, если я вижу, что мой ребенок приближается или попадает в какие-то неприятности, я не буду ждать от него запроса. Это как раз-таки тот случай, когда безопасность важнее. Вот. И дальше потом будем разбираться с вопросами доверия и так далее. Вот, к счастью, наверное, у меня таких пока сложных элементов не было, поэтому мне и хорошо. Вот. Если я вижу, там, например, что мой ребенок творит что-то, что он не должен творить, естественно, я влезу, и мы будем это обсуждать. Мы будем разговаривать об этом и искать выходы из этого. Да. Поэтому как-то так.
Ну, поэтому ты допускаешь что. Но хочу сказать, что если мы говорим про маленького ребенка, про младшую школу, то
ну,
там...
Ну, конечно, там должно быть больше вовлеченности родителя в жизнь.
Даже порой существенно больше,
естественно, чем у подростка. Подросток – это уже человек, который идет, с одной стороны, это человек, который более взрослый, у которого уже определенное критическое мышление сформировано
личность.
К этому периоду. Да, личность у них сходу...
Формируется, хочу дополнить.
Вот. И у подростков очень важная отличительная черта такая, ну, насколько вот я помню, мы учили, да, когда-то в университете психологию, для подростка родитель не авторитет. Вот в чем проблема. То есть, что бы ты ему ни говорил, очень маловероятно, что он тебя послушает просто потому, что ты для него уже пройденный этап. Ну и как бы он должен тебя отринуть, все твои вот эти стандарты и установки, и убедиться в их правильности на собственном опыте.
Ну и поэтому каждый индивидуально должен искать ключ к своему собственному ребенку,
да,
чтобы быть для него авторитетом, чтобы ребенок видел, почему он должен тянуться к родителю и его прислушаться.
Я бы сказала не чтобы быть авторитетом, а чтобы стать авторитетом,
да,
опять.
Чтобы стать, это огромная работа над собственной личностью. Опять же, как психолог я могу сказать, что чтобы быть авторитетом для собственного ребенка, нужно себя держать в тонусе, в определенном моральном смысле, на достойном уровне. Подавать пример своими поступками, своей собственной жизнью. Как говорится, ребенок смотрит на родителя и учится через то, что он видит в семье. И поэтому работа с личностью, она необходима крайне, и поэтому прийти к психологу даже не с детско-родительским запросом, а просто прийти и сказать: я хочу себя улучшить, я хочу проработать свои травмы, и поверьте, это все взаимосвязано. Ань, про мотивацию. Ты говорила, что у старшего проблемы со школьной мотивацией. Это очень распространенная, прямо мега распространенная проблема на сегодняшний день среди школьников, среди родителей, которые страдают от этого.
Ну да, вот в этом проблема. Он не видит смысла в том, чтобы учить то, что ему неинтересно. Условно говоря, ему интересно 3-4 предмета, а их в школе там 15-20. Вот. Что делать с теми предметами, которые он говорит, ну, мне не надо. То есть, вот, ну, очень, опять же, проблема там для математиков, им не нужны языки, там, химия, биология, то есть предметы гуманитарного профиля, им не надо. Тем, кто гуманитарий, они наоборот говорят, зачем нам ваша физика, информатика, они нам не пригодятся. Вот как ребенка замотивировать учить то, что он считает, что ему не нужно? Потому что аттестат-то он по всем предметам.
Время лайфхаков. Отдельная у нас, да, рубрика «Время лайфхаков». Во-первых, нужно постараться объяснить ребенку, что все, что он делает, нужно не родителю, а ему прежде всего. Это касаемо здорового образа жизни, круга общения, достижения целей. Порой дети думают, это нужно маме. Я поступаю, потому что это нужно маме или папе. А нужно формировать у ребенка понимание, что это нужно ему, что родитель сопровождает, но он не живет жизнь за ребенка. И в подростковом возрасте нужно делать на это акцент. Это нужно тебе в первую очередь. Это первое, о чем я хочу сказать. Второе, нужно акцентировать внимание на том, что есть в жизни вещи, которые такие как средний балл, которые зависят от вот этих маленьких целей, да, когда ты подтягиваешь каждый отдельный предмет, у тебя есть на выходе конкретный итог. Ты поднимаешь свою оценку, свой средний балл, который тебе поможет реализовать твои мечты, какие-то цели, да. Потому что порой специальность, она не всегда, и те экзамены, которые туда требуются, не всегда подразумевают саму специализацию, куда ребенок хочет. Ну, я думаю, ты понимаешь, про что я говорю. Объяснить, что это часть твоей маленькой, твоей большой цели, это маленькая часть, это шажочки, которые ты должен предпринять для того, чтобы что-то получить. Это как в спорте, да, разбиваются на упражнения, на маленькие какие-то сегменты. Хорошее тело, да, накачанное. Так и здесь. Да, тебе не нравится физика, например, но никто не просит тебя быть супер классным знатоком этой физики. Подтяни балл по мере своей возможности, по мере своего ресурса, по мере своего интереса. Чтобы поднять мотивацию, кстати, проверено. Проверенный способ. Нужно практика ориентировать предмет. Вот давай возьмем любой предмет, там возьми
белорусскую мову, давай.
Белорусская мова, да.
Это предмет, с которым, наверное, у большинства сейчас вопросы возникают.
Это наш родной язык. Мы, как граждане, обязаны знать, и по моральным, по многим-многим моментам, это наш родной язык. И проникнуться, да, к культуре, к народу, то есть здесь уже на понимание, на более глубокое понимание, что все-таки, даже если ты не будешь особо разговаривать, нет у тебя необходимости, но это как вот какой-то вот родственное что-то такое внутреннее, да, должно быть. Хотя бы попробовать, что есть действительно даже такие работы, да, которые желательно знать бы белорусский язык, мало ли как жизнь повернется, или как с английским с тем же, да, а ты не знаешь, когда ты не учил. И я слышу сожаление иногда, что почему я в школе не учил без репетитора, когда у меня была возможность, почему я пропускал уроки. Ну, почему так бывает? Вот любой предмет можно практикоориентировать. Химия вокруг нас, да, окружает нас. Вот предмет химия бери, какие-то там даже моющие средства, да.
Да, состав продуктов.
Состав продуктов.
Нет, ну с химией везде. Тут все понятно. Химия, физика, это как раз-таки, знаешь, для людей, которые не учили физику, мир полон магии, да. Вот из химии такая же история, как бы она, да, вокруг нас. Биология та же самая. Это я все понимаю.
Это все о нашей жизни. Нет ничего вымышленного, фантастического. Любой предмет, даже астрономия, это все про нашу жизнь в разном контексте. Где-то в гуманитарном, где-то в более приземленном. Анекдот про параболу вспоминаю, знаешь его?
Нет.
Не знаю. В общем, тоже про математику. Многие говорят, зачем мне эти огроменные формулы, интегралы и так далее знать, да, высшую математику, да и просто математику старших классов. Единственное, когда мне пригодилась математика, это когда я палочку в виде параболы согнул, да, и достал там то, что нужно было, то, что нельзя было просто достать руками. Это единственный способ, да, когда мне математика-то пригодилась. Вот, поэтому здесь... Первое, нужно ребенку показать, что это твоя жизнь. Второе, это, так скажем, вложение того понимания, что для того, чтобы что-то достичь, иногда нужно пройти путь, разделить на сегменты. И третье, это практика ориентированное нечто. Поэтому, Ань, давай дадим слушателям буквально по два слова хорошей рекомендации какой-то.
Хорошие рекомендации – быть с детьми, слушать их, прислушиваться к ним, но не навязываться. Наверное, это вот мой принцип воспитания.
Я поддерживаю. Сегодня в студии, напомню, была Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В гостях у меня была Аня. Мы желаем вам хорошего вечера и удачного начала учебного года. Всем пока-пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».